Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 20 декабря 2022 года. Раздвоение личности. Вопрос. У некоторых людей бывают психические расстройства, когда им кажется, что они находятся в духовных мирах. Каббалист, постигший духовное, тоже чувствует некую раздвоенность. Где граница между психической неуравновешенностью и постижением человека? Ответ. Ко мне приходят люди, которые говорят: «Я уже нахожусь в мире бесконечности. Я все исправил. А как у вас дела?» Вот такие интересные впечатления человек выдает о себе. Со стороны, конечно, можно видеть и можно не видеть, находится ли он в духовном. Если это посторонний человек, он может себя скрывать. Обычно каждый из нас видит высший мир своим внутренним органом ощущения, развитым в себе свойством отдачи. Только если он уже вошел в постоянный контакт с высшей природой и ему раскрылся Творец, причем не на какое-то мгновение. Ведь если он очень этого желает или сильно страдает, то может на короткое время ощутить в неявном виде проявление высшей силы. Но это не явное ощущение Творца, а чувство теплоты, в которое ты вступаешь. Человек четко знает и понимает духовное, только лишь когда он уже проходит барьер между двумя мирами. А как можно определить, находится он за барьером или нет? По свойству отдачи и любви, которая его охватывает постоянно ко всем. Но и оно может быть обманчиво. Из беседы у меня зазвонил телефон. Раздвоение личности.
Радиоверсия.
Согласно своей природе. Реплика. В классификации сект есть такой аспект. Учение группы считается единственно истинным вечным знанием. Ответ. А разве обычный иудаизм, христианство во всех его проявлениях и частях, мусульманство, индуизм и прочие течения так не считают? Значит, все в мире – это секты? Вопрос. Почему, когда людям выгодно, они называют что-то сектой? А что-то – либо учением, либо мудростью, либо религией? Ответ. Но это же люди. Чего от них ждать? То, что им выгодно, то, что им удобно, то, что их приподнимает над остальными, то они и используют. Это как политика. Сегодня мне надо кого-то ругать, я ругаю. Завтра мне надо его превозносить, я его превозношу. Все, что выгодно, то и делается. Так что это естественная человеческая природа. Если ты не занимаешься каббалой, то непонимание, как устроен человек, тебя, конечно, может раздражать. А изучая каббалу, ты понимаешь, что человек не может по-другому. Он так устроен, так должен действовать, ведь эгоизм его вынуждает. Поэтому на всех, кто меня поносит, я ни в коем случае не обижаюсь. Такова их естественная природа, пока они не начнут исправляться. А когда они в конце концов придут к этому знанию, то увидят, насколько ошибались. Я стану с удовольствием обучать моих сегодняшних ненавистников и ни в коем случае не буду им ничего вспоминать. Так мы устроены изначально и должны переделывать зло на доброе начало. Для этого нам и дана каббала. В мере образования в нас доброго начала, альтруизма, свойства отдачи и любви, мы начинаем ощущать высший мир, высшую систему управления. А если люди этого не ощущают, так какое они могут сложить мнение о каббале и обо мне? Естественно, что угодно. Главное – очернить, наговорить, потому что этим они хоть как-то оправдывают себя. А не оправдывая себя, человеку очень трудно жить, ему даже нет смысла существовать. Поэтому все его действия направлены только на то, чтобы приподнять себя или опустить других. И у меня к ним нет никаких претензий. Они просто работают согласно своей природе. Из беседы у меня зазвонил телефон. Каббала о сектах.
Радиоверсия.
Рабаш между двумя полюсами. Вопрос. В свое время Рабаш взялся обучать молодых нерелигиозных ребят. Что он доказывал этим? Что Каббала – это не религия? Или ему был важен прорыв? Ответ. Я думаю, он увидел на моем примере, что тут возможен следующий шаг, и не смог сдержаться. Он совершил духовную революцию. Конечно, Бааль-Сулам мог бы сделать то же самое. Он пошел бы на все. Этот человек был готов разрушить все рамки. А Рабаш не мог себе этого позволить. Он не чувствовал себя на такой высоте. Он всегда был под отцом. Даже на фотографиях у Бааль-Сулама взгляд направлен вверх, а у Рабаша, стоящего рядом, голова опущена. Это выглядит очень символично. Но по работе со мной он увидел, что есть во что вкладывать, если я приведу других учеников. И поэтому согласился. Вопрос. Наверное, многим трудно понять, что такое для Рабаша, прожившего всю жизнь в религиозном окружении, вдруг решиться и принять в ученики тех, кто вообще не имел к этому отношения. Ответ. И да, и нет. С одной стороны, духовный путь ставит человека в состоянии постоянного страха, так как опускает его до самого низа, а с другой стороны, поднимает до самого верха. Ты находишься между двумя полюсами, и у тебя не остается другого выхода. Ты буквально трясешься от каждой пылинки, от каждого листика, как зайчик под кустом, и одновременно понимаешь, что другого выхода нет. Ты обязан. Я это потом почувствовал. Думаю, что и мои ученики постепенно начинают понимать разрыв, который существует в подходе к миру в каждой душе. Таким образом, мы и должны состоять из страха, что называется, трепета перед Творцом, и из величия и силы. Эти две противоположности должны быть в каждом из нас. Чем больше они разнятся, тем человек мощнее. Я уверен, что в Рабаше было и то, и другое. Это постоянно сопровождает тебя, ты не можешь от этого уйти. Причем обе противоположности должны слиться вместе, и страх, и сила, что дает возможность идти вперед, постоянно сомневаясь и все равно реализуя себя. Потому он пошел на это. Надо было срочно менять обстановку, приводить ее к общему знаменателю. У меня была большая работа, но я быстро от нее отошел, потому что понял, что если я в этом увязну, то мне не видать себя. Поэтому мы с ним продолжили нашу личную линию связи. Из телевизионной программы «Тайны Вечной Книги» 12 февраля 2010 года.
Радиоверсия.
Всеобщий хаос. Вопрос. В современном мире очень развиты быстрые интимные связи, когда люди буквально без всяких предпосылок могут быстро сойтись и разойтись. Что они этим приобретают и что теряют? Ответ. Это необходимый путь нашего падения. Мы не можем сказать, что при этом люди приобретают или теряют, ведь это прояснится только в конце нашего падения. И мы увидим, что этим мы ничего не выигрываем, что требуется совершенно иная парадигма отношения к браку и семье, что мы на этом теряем и теряем очень многое. Но такая атмосфера вытекает из современной культуры. Литература, музыка, кино. Посмотрите, что делается. А дети растут на этом, они же совсем другие. У них иной взгляд на мир. Сегодня мать ведет свою 12-13-летнюю дочь к врачу-гинекологу, который выписывает ей противозачаточные таблетки, и все. Больше мать не думает о том, что происходит с ее дочерью, поскольку знает, что по-другому нельзя. И дочь, спокойно, не стесняясь, может говорить с ней о своих проблемах. Она считает, что это все правильно и нормально. То есть у молодежи совершенно другой подход к жизни, другая культура. Таков переходный период, когда мы вышли из предыдущего традиционного матриархата-патриархата и в итоге никуда не пришли. Оборвали старые связи, а новых нет. Этот всеобщий хаос будет преследовать нас, пока мы не начнем ощущать, что без исправления природы человека нам никуда не двинуться. А пока мы будем все дальше и дальше углубляться в хаос во всех областях человеческой жизнедеятельности. Политической, общественной и так далее. Впереди у нас очень серьезные изменения в обществе. Из беседы «У меня зазвонил телефон», секс по-быстрому.
Радиоверсия.
Праздник света для всего мира. Реплика. Праздник Ханука называется еще праздником света. Он был установлен во втором веке до нашей эры. Тогда восставшие Маковеи победили греков, сирийцев и евреев, которые примкнули к грекам, то есть эллинизированных евреев. Был освобожден храм, очищен, началась храмовая служба. И вроде бы еврейский праздник здесь происходил. А вы как-то сказали, что праздник Ханука – это праздник света для всего мира. Вы можете это объяснить? Ответ. Потому что как бы восстановилась связь между народом, а через него и с народами всего мира, с высшим источником света. Вопрос. Через храм? Ответ. Через понятие, что такое храм. Это духовное место, а не физическое, где происходит связь между людьми, причем абсолютно неважно, какими и как, и Творцом. То есть, если люди желают приблизиться к Творцу, то место их сближения, объединения, слияния, соединения, встречи называется храмом. Вопрос. Всегда, когда говорится о Хануке, отмечается, что был очищен храм. Что такое очищение? Ответ. Очищение от всех вредных мыслей и намерений, которые были эгоистическими. И люди, которые хотели сблизиться с Творцом, должны были принять на себя его свойства. Свойства отдачи и любви. Возлюби ближнего как себя. И они этого достигли. Потому это и называется очищением и освящением храма. Это находится в сердцах людей. Никакого здания, никаких камней и ничего другого. То есть храм в нас. Вопрос. А когда говорится, что народ очистил храм, вот эти восставшие люди очистили? Ответ. Люди очистили свои сердца и соединили все вместе во взаимной любви. И тогда они начали чувствовать в этом объединении между собой духовные свойства. Это и называется чудом. Вопрос. А когда говорится чудо Хануки, когда там нашли один небольшой кувшин с чистым маслом, и светильник должен был гореть 8 дней, а масло было всего лишь на один день, и все-таки зажгли светильник, и он горел 8 дней. Говорят, что это было чудом Хануки. Что это за чудо такое, когда все как бы над разумом? Мы думаем, что это один день, а это 8 дней горит. Что это такое за чудо? Ответ. Это потому, что люди хотели быть объединенными между собой и поднимать свои чувства от себя вместе от всех к Творцу, к общему свойству. И это общее свойство, которое раскрылось между ними и было проявлением чуда Хануки. Вопрос. Что такое эти высококалорийные пончики, которые мы поедаем в Хануку? Ответ. Это всевозможные проявления этого праздника. Когда масло, которое олицетворяет собой связь между людьми, намерение отдачи и любви к Творцу и так далее, проявляется таким образом, что делают все на масле. И это является как бы главным предметом Хануки. Вопрос. Почему они такие сладкие? Дети едят их с удовольствием. Ответ. Потому что так и должно быть. Это чудо, которое происходит, когда мы аннулируем свой эгоизм и хотим соединиться между собой. Оно сладкое. Вопрос. А почему этот праздник еще называют детским праздником? Ответ. С одной стороны, потому что в нем нет практически никаких ограничений. И говорится только о любви и привязанности, о связи, о сближении людей между собой. И кроме того, это начало возрождения людей. Сближение людей между собой. Вопрос. Это и есть этот праздник? Ответ. Да. Вопрос. То есть вы говорите, что это праздник мировой, касается всего мира? Ответ. Не только мировой. Он великий праздник. Он великий праздник на самом деле. Он у нас проходит так, будто это пончики и зажигание свечей каждый день. И все в этом есть. А на самом деле это великий праздник, когда люди зажигают в своих сердцах связь между собой, любовь к Творцу. Из телевизионной программы «Новости с Михаилом Лайтманом» 15 декабря 2022 года.
Радиоверсия.
Новый год, старые проблемы. Судя по тому, что происходит с человечеством относительно общего процесса развития, который обязан привести нас к намеченной цели, нам предстоит нелегкий период в наступающем 2023 году. Я надеюсь, что мы не дойдем до мировой ядерной войны. Это кажется мне маловероятным. Но тем не менее, нас ждут трудные испытания по всему миру. И в конце концов, они приведут нас к поиску истинного решения и согласию изменить к лучшему отношение между нами. Эти проблемы уже видны на горизонте. Плохая экология, нехватка продовольствия, всевозможные стихийные бедствия. Все эти проблемы будут очень тяжелыми и проявятся в глобальных масштабах. И поэтому я не очень радостно встречаю Новый год. И дело тут не только в войне, а в отношениях между людьми. Ведь войну можно как-то закончить, но для исправления человеческих отношений требуется долгая учеба, разъяснение, правильный подход и ощущение боли, обостряющиеся в каждом человеке и во всех народах и странах. Только если всем станет очевидно, что у нас нет надежды на лучшее будущее, если мы не сблизимся друг с другом, лишь при таком условии мы встанем на путь к доброму будущему. В новом году усилятся все старые проблемы, которые уже были у нас в 2022 году. Ведь мы не сделали ничего для их устранения. Прежде всего, надо пережить эту зиму 2022-2023 года, а уже затем посмотрим, что далее. Есть большие проблемы с питьевой водой, с продовольствием, с пшеницей. Я очень надеюсь, что человечество не будет уничтожать продукты, а придет к такому распределению между странами, чтобы было достаточно всем для существования. Но пока этому не видно решения. Эпидемия коронавируса уже не стоит так остро, но придут другие проблемы, которые еще выше нее. Новые эпидемии в мире, в других формах. Ведь если мы не исправляем свои отношения, то этим выпускаем все эти проблемы наружу и позволяем им взорвать человеческое общество. Трудно говорить об этом, но похоже, что мы дошли до критической черты для своего выживания. Мы не понимаем, насколько слаб человек, и что мы вступаем в противоречие с такими силами природы, которым не сможем противостоять. И тогда природа обрушится на нас еще большей силой, с такими наводнениями и землетрясениями, что невозможно будет жить на этой планете. Главные проблемы будут со стороны климата, и в этом трудность, ведь мы не можем остановить природу. Отношения между враждующими странами еще можно как-то урегулировать, но невозможно противостоять силам природы и устранить природные катаклизмы. Для этого есть единственный путь – через исправление отношений между людьми. А от этого мы очень далеки, ведь человеческие отношения требуют согласия сердец, стать ближе друг к другу. Тут уже требуется не материальное приобретение, как покупка газа или нефти, а сердечное отношение одного к другому. А на это мы пока совершенно не способны. И поэтому я с тревогой смотрю вперед в будущее, всецело зависящее от добрых отношений между всеми людьми. Мы не способны открыть наши сердца навстречу друг другу. Сердце каждого заперто на множество замков, и не хочет понять, что в открытии и сближении сердец решение всех наших бед. И все же человечеству дана возможность исправить себя. Наши шансы не безнадежны. Из программы «Мир» 15 декабря 2022 года.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.